Доброго вечера. Мы решили попробовать успеть до 9 ава прочитать свиток Эйха, или как в русском переводе называется, плач Иеремии. Состоит он из пяти плачей. Первый плач, первая глава, собственно, 22 стиха, состоит из двух частей. Первая глава состоит из двух частей. Сначала есть монолог, видимо, Иеремии, как наблюдающего, 11 первых стихов. Вторые 11 стихов – речь Иерусалима. Интересно, что каждая половина состоит из 188 слов. Они по количеству слов одинаковы. Мастерски написанный текст в этом плане. Есть и такое явление, как хиазм. Хиазм – это когда первая строчка и последняя строчка в чем-то как-то рифмуются, в чем-то как-то соответствуют. Вот если посмотреть в первом стихе «Рабатей бегоим», богатая народом, в 22-м большие вздохи у меня, во втором и в 21-м стихе нету утешающего, ну и так далее. Можно увидеть эту симметрию, она проходит через весь текст. Еще одно явление важное в том, что это акростих, то есть каждый стих начинается на новую букву в алфавитном порядке. Алиф, бет, гимер, далит и так далее. Не так-то просто, как это написать, то есть можно и нужно ценить как вот и литературные особенности, как этого плача, как литературное произведение. С первого стиха «Эйха Ешва Бадад», как одиноко сидит, «Ир Рабати Ам», город, в котором было много народу. Если опираться на историю, во времена Хизкии Иерусалим очень сильно расширился, там по тем временам было от 50 до 100 тысяч человек, очень большой город для своего времени, очень густонаселенный город. И вот плач. Пророк начинает оплакивать не просто город, а Иерусалим, мы знаем. И можно сказать, как бесхрамно выглядит город. То есть на что можно обратить внимание? И пророк начинает, самое первое, что бросается в глаза, это одиночество, город опустевший. Для служения Всевышнему вот эта многолюдность, она важна. И здесь упор в плаче, самое первое, что ужасает пророка, это одиночество, сложное переживание. «Айтаки альмана рабати бегоим» – стала как вдова, та, которая была окружена множеством народов. «Царати бемдинат айта лемас» – та, которая властвовала государствами, имела влияние, стала даницей, стала платить налоги. Такие вот, как казалось бы, противопоставления есть. Ну, понятно, что город многолюдный стал одиноким, это понятное противопоставление. Понятно, что город, который верховодил между странами, стал данником, это тоже понятно. А вот Хеальмана стала как вдовой Рабати Бегоим, та, у которой было много народов, вокруг которой было много народов. Не очень понятное противопоставление. Можно увидеть ключ к пониманию этого у Исаии, как город верный, исполненный правосудия, стал блудницей. Как то же слово «эйха» у Исаии, это первая глава 22 стих. Праведность обитала в нем, а ныне убийцы. То есть, когда в нем собиралось много народу на поклонение, когда он собирал, он жил. Когда не стал, он как вдова, которой никто не приходит, никому не нужен. Но все вокруг здесь говорит об одиночестве. Самое переживание – это одиночество. «Бахот ивке балайла» – слезами, плачем, плачет она ночью. «Бдимата алихаея» – и слезы на щеке ее. «Эйна минахем» – и у нее нет утешителя. «Миколу авея» – из всех любивших ее, всех любовников. «Кор араея багдуба» – все ближние ее предали ее. «Аюла леоевим» превратились во врагов ее. Прежде всего, ночь, конечно, когда человек остается один, ну, в ночи вообще страшно, да, и часто вот этот образ человека, который плачет ночами, здесь Иерушалаем очень очеловечен. Уже с вдовой сравнили, здесь Иерушалаем плачет. Надо помнить, все время это трудно переводить на русский язык, город в иврите женского рода всегда. Иерушалаем – это она. И вот этот город, как женщина, которая плачет ночью, любой человек, который плакал ночью, понимает, страшно, одиноко, остается наедине со своими мыслями и плачет. Ну, еще есть проклятие из книги «Дворим». «Ты будешь полный день ходить на ощупь, как во мраке». То есть город погрузился и во тьму духовную тоже, и это тоже описывает ее состояние. Эйнламинахэм. Нет у нее утешителя. 5 раз в той или иной форме, во всей плаче, во всей первой главе, будет вот это, у нее нет утешителя. Нет утешителя, никто не приходит утешать в данном случае. Из всех любивших ее, все ближние ее превратились во врагов. Те, кого в Иерусалиме считали друзьями, считали товарищами по коалиции, превратились во врагов Израиля. Исторически так оно и было. Например, Эдом, о котором много говорит пророк Авадия. Нет утешителя, это еще и намек, если мы читаем Ишаяу, Всевышний говорит, я утешить, я утешу, утешайте мой род, я дам утешение. То есть во всем этом одиночестве она ждет, что к ней придут разнообразные нити, к ней придут там народы, любившие, союзники ее. На самом деле, во времена, когда Вавилон двинулся на Иерусалим, союзники, на которых рассчитывал Иерусалим, предали Иерусалим. То есть это и практическое предательство. Все союзы, все вот эти, наверное, помпезно заключенные коалиции, все это развалилось, и остался город, плачущий по ночам. Гальта Иуда ушло в изгнание Иудея. Меони у миров Авода. От бедности и от многого труда. И Ишва Бегуин жила среди народов. Лом Маца Мануах. И не находила себе вдохновения. Можно понять это двумя путями. Первый путь. Иудея ушла в изгнание из-за голода, из-за тяжелого труда. То есть город разорен. Жители, которые оставлены в городе, которые даже не уходили в изгнание, не сами его оставили, разъехались в поисках лучшей жизни куда-нибудь от голода и от тяжелого труда. Можно понять это так, что Иудея ушла в изгнание, но из-за голода и тяжелого труда не нашла покоя у язычников. Если так смотреть, вот народ Израиля живет среди язычников в голоте, вот тот голод, который мы помним, можно сказать, не отдает евреям покоя. Они там не находят покоя. Их постоянно что-то теребит, и они не имеют покоя даже в изгнании. Коль Ратфея и Сигуа Бейна Мицарим. Все преследователи ее поймали ее, настигли ее в теснинах. Бейна Мицарим – это и время, которое вот сейчас идет, вот 17-го Тамуза до 9-го Ава, время теснин. Здесь, конечно, слово Мицарим – сильная аллюзия на Мицраим, на Египет в теснинах, когда прижало в этой бедности, в этой скудности, все преследователи поймали, достигли Иудеи. Нету покоя ни в стране, ни в изгнании. Даркей Цион Авелот. Дороги Сиона опустевшие. Обычно по дорогам Сиона ходят люди жертву принести в храм, 3 раза в год ходят на праздники, а здесь никто не ходит в Сион. Левли бей моэт без приходящих на праздник. Коль шаарея шумамин, и в воротах их тишина. Ворота – это и таможенная служба, и, как вы сказали, информационный центр, и справочное бюро, и суд – это место, где город живет, общается бурной жизнью, все опустело. Куанея неанахим. Священники вздыхают. Почему священники вздыхают? Вот здесь интересно. Священники вздыхают не потому, что храм разрушен, потому что кормить семьи нечем, когда народ не приходит на праздники, есть проблемы с пропитанием. Батулотея на год. И дева его в унынии, в печали. Девушки как-то, ну, любят себя показывать, любят себя проявлять, но здесь как побитая девушка. Вии марра. И очень горько Иерусалим.
Ну и получается, вот в этих стихах, вот если чуть выше подняться, второй и третий, во втором написано «нет утешителя», в третьем написано «нет утешения». Это такое безысходное состояние, в которое, ну, Всевышний поверг наш народ.
Да, дальше будет про то, что Всевышний поверит.
И
Но
получается, что здесь утешать, в смысле, народ нельзя, то есть есть время, когда не утешают, есть время, когда нет.
Всевышний наказывает. Можно, как сказать, можно как верующий человек утешиться, что не на всю жизнь, не на все время гнев его, что гнев пройдет, и если мы раскаемся, если мы обратимся, то Бог нас утешит. Но в этом состоянии ощущения, этой боли, как вот если прийти к человеку, у которого умер близкий, мы говорим ему с небес утешить тебя, и мы не можем утешить. И здесь, а Всевышний молчит, и нет утешения. Ощущение такое, что ничего не утешает. Это переживание первой такой боли, такой болевой шок Иерусалима, цветущего города, который и столичные священники, и столичные девушки, все разрушено. Аю царея лярош айвея шалюх. И притесняющие ее стали во главе. Враги ее поднялись. Ки адонай гоге. Потому что Господь наставил, наказал ее. Альров пшае за многочисленные грехи ее. Олялея альху шеви лифнея цар перед теснителем. Даже младенцев ведут в плен перед теми, перед притеснителями. То есть даже детей забрали и утащили в плен. Настолько подняли злодей. Вейца мибацион коль адара. И вышла от дочери Сиона, ну, в данном случае Иерусалим так называется, вся роскошь ее, вся великолепие. Аю сарея ки аялим. И начальники ее стали как лани, как оленята. Засуетились, забегали. Леом Ацумаре, которые не нашли пастбища, в Ильху Белокоах Лифней Радефе, бессиленные пошли перед преследующим. Сначала выходят младенцы, младенцев забирают. Но кажется, может казаться, как это часто бывает, мы видим в истории, в политике, какие-нибудь коррумпированные президенты, какие-нибудь коррумпированные лидеры с кем-нибудь договариваются и сбегают. Но не тот случай. Здесь и начальные, вот эти вот вальяжные иерусалимские начальники вдруг резво забегали, как оленята. Иногда смотришь на какую-то начальственную фигуру и думаешь, что этот не побежит, он просто не может. Он всегда степенно ходит, а здесь все забегали. Захра Иерушалаим имей ания умарадея. И вспомнил Иерусалим в одни бедности своей и скудности своей. Коль Махаммадея, все прелести свои, Ашираюми имей кедем, которые были в одни ранние. Бенфоль Ама Баяцар, до того, как упал народ ее в руки теснителя. Война зара, и нету помощника. Рау царим Сахку Аль Мишбата. Увидели теснители и стали насмехаться над тем, как она легко ломается, как этот город казался великолепным, вот как варвары, которые крушат какое-то произведение искусства, за которое никто не заступается. Все, что было красиво, все рюшечки, все вензелечки, все растоптано, разрушено, и все насмехаются над ломкостью, суетностью вот этого вот великолепия. «Хита хата Иерушалай». Верхом согрешил Иерушалай. «Алькен леннида айта». Поэтому она стала... Слово «неда» означает женщину во время месячной, с которой запрещены определенные виды контакта, то есть когда она считается нечистой. «Коль михабдея изилюа». Все, кто уважал ее, презрели ее, стали относиться к ней как к чему-то дешевому, обесценили ее. «Хирау эрвата». Потому что видели наготу ее. Всевышний говорит через пророков, за то, что ты благодействовал, я приведу все народы и покажу им твою наготу. Вот эта вот нарядно одетая, красивая столичная девушка вдруг открылась в такой какой-то своей бытовой наготе, и все великолепие лопнуло. Гамина инха. И она вздохнула. Таше вахор. И как бы отпрянула. И самой хочется в стороне быть. Хочется, чтобы оставили в покое. Еще варианты понимания, поскольку они видели наготу ее, она пытается от них отвернуться. Или, как говорят комментаторы, повернуться спиной, не смотреть в будущее, смотреть назад, не желать видеть, что будет с ней в дальнейшем. Или другие говорят, спиной к священству, спиной к царству. В стыде своем не может смотреть на священство, на царство. Тума бешулея. Нечистота на подоле ее. Некоторые понимают так, что кровь месячных на подоле ее. То есть она не стесняется грешить. Она даже подол свой испачкал, настолько открыто она грешит. А другие говорят, что раньше в подол, как в узелок, завязывали что-то в краю одежды, в полу одежды, завязывали какие-то вещи, которые можно носить, и что она подвязала одежду, чтобы скрыть пятна свои. Вело захра ахарита, и не помнила она прежних дней своих, не помнила она то состояние, которое было у нее в завете со Всевышним, тех дней милости, которые у нее были. Петерет плаим. И упала она ошеломительным образом. Скорее всего, не сам процесс был ошеломительным, а то, насколько она упала, насколько она вообще могла упасть, это было ошеломительно. Эйн минахемла. Нету утешения ей. Раэ Адонай эт аньей. Посмотри, Господи, на бедности Кейгдилаев, потому что возвеличился враг. Здесь Ермияу, пророк, наблюдатель, который смотрит на Иерусалим, рассказывает все, что он рассказывает про Иерусалим, плачет и говорит, посмотри на него, смотрите. Иерусалим сам пока еще молчит. Все это взгляд со стороны, и проходящий пророк, он здесь в виде путника, который проходил, увидел Иерусалим, он смотрит и говорит, посмотри, посмотри, Господь, на нее, потому что она в бедности, потому что возвеличился враг ее. Едо парашсар алколь мехмаде. Руку простер теснитель на все прелести. Здесь, скорее всего, намек на храм. Кирата гоим бау мигдаша, потому что она увидела, как язычники приходят в ее храм. Ашер цвита лоево убекали. Толпой прошли те люди, которых ты запретил туда пускать. Они вошли в твой храм, отдан на поругание. Коль ама нахим. Весь народ ее вздыхает. Мивакшим лехем. Просят хлеба. Мехмадим беухаль. Меняют драгоценности свои на еду. Ляшиф нефеш. Чтобы как-то оживить себя. Руэ данай. Посмотри, Господь. Ве эбита. И взгляни. Ки аити зулеля. Потому что я стала обесцененной. Вдруг неожиданный такой переход от третьего лица, как бы он как бы говорит, ну скажи вот это Всевышнему. Пробуждение к молитве, разрушение, голод, одиночество, опустошение. В городе все плачут, никакой радости. Люди меняют свои драгоценности на еду. И вот пророк, как прохожий, смотрит и пытается пробудить город к молитве. Мысли, идеи.
Вспоминаю такой исторический момент, когда была осада Иерусалима. Как-то я слушал рава Гидали Шестака. И там одна принцесса послала за белым хлебом, и прислали черный, так как не было. Вот эта катастрофа, разворачивающаяся как свиток моментально, когда она потом хочет и черного, а черного тоже нету. И она идет вниз потом своими босыми ногами, которые никогда не ступали на грязную мостовую, скажем так. И вот он, это все разворачивается, разворачивается, и ну до ужаса. То есть вот эта ценность, величие принцессы превращается в ее грязное платье, какое-то грандиозное падение. Ну, комментировать сильно много не хочу, просто, ну, ужас какой-то вижу.
Кошмар. Да, все рушится. Все рушится.
Кошмар.
Все рушится. Также можно сказать про евреев Берлина, Будапешта, Вены или Вильнюса, которых в один прекрасный момент взяли там с чемоданчиками, вывели из очень, ну, как сказать, уютных, сытых домов и повели их куда-то там, да, или евреев в Испании, которых неожиданно взяли и выгнали, или там еще ситуации. Но здесь Иерусалим — это место, где народ служил Всевышнему. Ладно, и знание, там, гонение, переход из одного знания в другое. Здесь, на своем месте, ты думаешь, вот Иерусалим, я же здесь вечно буду, это мой дом, это моя страна, это мой белый хлеб, мое маслице христианское. Мажу, и все, и нет. Как это нету белого хлеба? Я черный хлеб буду есть? Докатились.
Тут еще я вижу, что есть привязанность ко Всевышнему и привязанность к людям, которые к нам ходят, ко мне ходят, да? И то, и другое пропадает. То есть это такой, вот такой царь, который и ко Всевышнему не привязан, и в то же время у него пропал этот народ. То есть вот эта вот очередь пропала, он какой-то да. Весь потерянный. То есть предназначение быть мудрым, носить там чего-то. Я вижу греховность в том, что человек, наверное, не замечает иногда, что отвязался от Всевышнего, во-первых, а потом да. Замечает по количеству людей, которые от него отошли, что он, оказывается, никому не нужен.
Что Всевышний отошел. Что меня никто не утешает.
Но это не страшно, что Всевышний отошел, это же не видно.
Да, к Иову пришли друзья его утешать, да, а, или издалека пришли, да, а вот здесь, почему меня никто не утешает? У меня же столько было друзей, так хорошо же гуляли. Что случилось?
Да, я и хотел вот... сказать, Всевышний отошел, не видно, а вот как же так, а вы не хотите моих советов, так я такой мудрый, так у меня такие связи, и вдруг смотришь, а все просто ходят и игнорируют тебя.
Да.
То есть твоя функция пропала, функционал
да. Что
связного.
Случилось? И плачешь по ночам, и никто не... И вот, говорит, после всего этого вступления, говорит сам Иерусалим или сама Иерусалим. Если придерживаться еврейской грамматики, что в данном случае, с точки зрения сюжета, довольно важно. «Ло элейхен» – не про вас, как, не про вас будет сказано. Так говорят. Когда говорят про какую-то беду, что с кем что-то случилось, вот в иврите принято говорить «ло элейхен» – не, не про нас будет сказано, да не случится такое с нами. «Ло элейхен» – да, не будет такого с вами. «Коль врейдер» – все прохожие. Смотрите, не дай Бог, чтобы с вами такого случилось. «Эбиту вэрау» – посмотрите и углядите, им есть махов ки махови, если боль, как моя боль, ашер олелли, которую сделал мне, ашер угали, подготовил мне Адонай, Господь, бьем харона по, в день гнева его. Кому обращается Иерусалим? Вот пророк побуждал ее обратиться ко Всевышнему. А здесь Иерусалим обращается к прохожим. Люди добрые, прохожие, да не случится с вами такое, не дай Бог, с вами такая беда приключится, которую Господь в гневе своем сделал. Мимаром шалах эш пецматай. С небес послал огонь, жар в кости мои, в Иродена. И Иродена – это как мед берут с сот. Его как выдавливают, как, даже не знаю, как по-русски сказать, вынуждают его сочиться больше и больше. Выжимает. Стал выжимать мне кости, параш решет лереглай, сеть простер под ногами мы, эшевени ахор, сбросил меня назад, натныни шмама, сделал меня опустевший, коля йом дава, я весь день, как вот это смертное ложе, вот когда человек умирает, у него предсмертное, не, вот это предсмертное состояние умирания, такая мутная предсмертная, муть эрес два и ложе смертное, вот этого же слово. Я весь день такая в смертельном полуобмороке. Слово «дава» можно перевести и «истекаю», как вот этой нечистотой месячных. Так тоже можно перевести. Но из меня вот эту грешницу выдавливает из костей моих по капельке такой вот процесс.
Алекс, так а вот обращение, вот то, что в 12 стихе было к прохожим, то есть происходящее с нашим народом, это своего рода как сцена для зрителей, то есть что зрители учатся на нашем примере, ну то есть на меня наставлен сумрак ночи, тысячу биноклей на оси, вот
ну
так
вот, Шира Маалот, когда возвращается народ мой, и скажут язычники, и возвеличил Господь сделать это, Господь сделать, да, и скажут, язычники, это как бы частый рефрен в еврейских текстах, mm-hmm. да, что увидит народы мира, увидят и убоятся, и сделаются... То есть Израиль – это такая притча, да, да, на нее наставлены тысячи биноклей на оси. Вот. Но здесь и как, можно сказать, что как, вот, как описывает плач, вот путник, пророк, путник, который проходит мимо Иерусалима, оплакивает его, и город обращается к путникам. Но это еще и вот есть такое, как «смотрите, что они со мной сделали». Как бы обращение к третьему лицу – это как бы обращение ко Всевышнему. Но поскольку стыдно, или поскольку боль, или какая-то обида, то это, как ты говоришь, с кем-то, чтобы услышал кто-то другой.
Есть это не похоже?
Такая форма общения. Что?
На раскаяние не похоже 12 стих? Ну что, ну, как будто она признает уже. Кажется,
она
признает, хватит.
Что... Да, она говорит, смотрите, чтобы с вами такое не случилось, как меня Господь наказал, это здесь, вот если сказать, я нагрешил, я за грехи наказан, то это раскаяние. Но я хочу дальше с тобой идти, этого здесь еще нет. То есть здесь я сделала, меня Господь наказал безнадега. Ну, как вот человек с государством, мне пришли, там, забрали квартиру за долги. И забрали. Он понимает, что забрали, и понимает, что не вернут. То есть нету, здесь нет надежды, здесь нет упования.
Смотрите, горе мне горе, да?
Как бы горе мне
горе.
Горе
мне горе.
Да. Беда.
Беда.
Итак, Искад Оль Пшай. Сплел он бремя из моих грехов. То есть превратил мои грехи в такую штангу, которую водрузил мне на плечи. Исторговал и заплел ее. То есть не только как бы водрузил мне на плечи, но и завязал ее витиевато, оплел вокруг шеи моей. Исторговал и вокруг шеи моей. Экшиль кухи. Ослабил силу мою и при этом силу забрал. То есть накинул штангу на плечи и еще и силов подубавил. Вы напляни Адонай Бейди и отдал меня в руки тех, и отдал меня Господь в руки тех, но ухалькум, от которых я не встану. Я не встану, я же не подниму. Я уже все, но вы смотрите. Савля коль обирай Адонай Бейди. Раздавил. Здесь как каток прокатывается. Слово это используется для прокладывания дорог. Проехался, уничтожил всех героев моих, всех сильных моих. Каралай муэд. Объявил сбор, собрал собрание против меня. Ижбор бахурай. Изломать сильных моих. Гад дарах Адунай левитулет Иуда. Как в давильне истоптал Господь дев иудейских. Такой страшный пример. Такая сцена месива кровавая, которая все превращается. Аль-Эляни Бахия. Об этом я плачу. То есть я плачу о том, как тяжело меня Господь избил. Эйни, эйни. Два раза. Глаз, глаз мой, я радам маем. Истекла водой. Кирахок мимени миннахем. Потому что далек от меня утешитель. Айо банай шовамим. Сыновья мои оставлены. Они на чужбине. Они не в родительском доме. Кигавар уев, потому что снова возобладал враг. В 17 стихе снова такое отвлечение, как пророк говорит. Парша Цион Баедея протягивает Цион руки свои. Эй, Минахемля, нет утешителя. Цива Адонай или Яаков, цива царав, айтали Рушалай блинида бене. Повелел Господь окружить Якова врагами, и Иерушалаем стала отвергнут. Вроде бы протягивает руки, это указание на молитву, но может быть, это может быть и просто искать помощь. То есть вроде бы должна протянуть руки, но как-то недопротягивает. Плач есть, горе есть, а просьбы об избавлении нету. И что говорит дальше Цион? Садик Адонай, праведный он, Господь, кипи умолите, потому что я бунтовала против него, нарушила слова устин. Шмауна коля амин. Слушайте все народы. Яруумы киевай. И бойтесь боли моей. Бетулатай, вы бахурай. Юноши, девы мои, юноши мои. Альховы бешеви, все уведены в плен. Карати лемеавай. Я позвала любимых своих. Эма римуни. Они обманули. Коним везикны баир гаву. Священники и старейшины в городе умирали. Коль бахшей охель лемо. Вышивают нашам. В поисках еды, чтобы подкрепить душу свою. Это наставление Иерусалима народам. Смотрите на меня. Те, кто заходил в меня, в мои ворота, те, кто видел мое великолепие, смотрите, это не они сделали мне, не враги, это Господь сделал мне. Я принимаю на себя божественный суд. Но не только это мы в дальнейшем увидим.
Раэ Адонай кицарли.
Посмотри, Господь, какая у меня беда.
Мы ай хамармару, кишки мои переполошены. Хамарморет на сегодняшний день так называется похмелье. Какое-то такое нечистое, мутное состояние. Помутнился кишечник. Наифах либи бекерби. Сердце мое перевернулось у меня внутри. Кимаро марити. Потому что я не слушал Всевышнего. Мехут сихла херев.
Снаружи губит меч. Это почти цитата из 32 главы книги Дворим, где Моше говорит, снаружи будет губить тебя меч.
Выбает камавит, а дома смерть. Вот здесь дошли до слова смерть. Голод был, одиночество было, нищета была, плач был, смерть. Чмуна.
Смотри, вот интересно, здесь получается, ну, нет попытки, вот все равно, мне кажется, ну, это ж высокий очень уровень, когда вот в этом, как в диалоге с Богом, вот именно обращается к Богу, не то, что там дьяволу запрещать, пошел вон сатана, вот ты виноват, что это случилось со мной, не то, что там говорить, это вот язычники виноваты, но здесь такое ощущение, что это мне прилетело за мои грехи. это я виновата, ну, потому что 18 стих, праведен ты Господь.
Да, да, оправдывает суд, оправдание суда есть, принятие суда есть.
Ну, то есть это же высокий уровень.
Да, это очень высокий уровень, да. Принятие суда есть. Чего нету, нету, как бы, просьбы о прощении.
Ага.
Вот, есть, как вот этот слезы. Я свидетельствую другим народам, что то, что со мной случилось... Слово, ведь как можно подумать, что Бог оказался недостаточно силен, чтобы защитить свой народ от вавилонских, что что-то у Бога не срослось, не получилось, какой-то не такой совершенный Бог у евреев, или в войне не силен. Здесь она говорит, это меня наказал Всевышний, все это, и вы, народы, поймите, это вся эта моя боль, у меня нет претензий, это он меня наказал, это я виноват. Мало того, это не ваша победа, это его победа.
Да, в некоторых религиозных кругах есть такое, ну как, инвективное обвинение, что Израиль такой глупый, такой невежественный, но здесь Израиль берет на себя ответственность, да,
да.
Что я оказался плохим,
да.
Я оказался недостоин, а Бог праведен в
да.
том, что со мной происходит.
Да.
То есть это показывает, что за вот эти столетия, да, Всевышнему, ну как, удалось все равно вырастить народ, до такого уровня, что народ осознает, что не надо винить другого, надо смотреть на себя.
Да.
Ну, для
да.
меня это просто такая, ну, серьезная мысль, ну, как, что вот народ именно взросшен Всевышним, потому что именно отношение к Израилю, ну, со стороны некоторых групп, да, что, ну, Израиль ничего не значит, вот так как, ну, мы
ну,
лучше.
Да. Да. Глупые, непродвинутые, недуховные люди. Ну,
мне
вот
интересно.
Это признание что есть.
Почему, ну, в чем проблема, почему не хватает в этом раскаянии вот этого полностью зависимости, сказать, а я от тебя завишу. Гордость, привык человек, привык быть рядом с царем, что уже и как-то, и почему, я не
знаю. Я думаю, что как вот, если ты чувствуешь, что ты кого-то обидел, да, и ты понимаешь, что ты обидел, и тебе ответили, когда тебя оставили, кто-то вышел обижен тебя, то надо с этим пожить, надо перевернуть и сразу просить прощения, а как бы внутренне смириться с тем, осознать всю глубину того, что совершилось, чтобы потом просить. То есть до этого я сейчас настолько чувствую себя виноватым, что я еще не вправе. Я еще сейчас еще не буду плакать, подожду чуть-чуть. Может такое быть?
То есть механика, можно логически понимать, что я обидел Мишу, а вот сердцем постучаться к нему через 2 недели со слезами, да, скажем так, и уже поговорить серьезно.
Да,
то есть мы стоим в начале фазы, где человек не растворился,
ну, то
что
есть,
не растаял.
То есть, так, то есть есть ситуация, как ты, ну, если мы говорим про людей, да, не сразу можно требовать прощения. Можно подождать там через ну, какое-то время, прийти и сказать прости. Потому что сейчас, когда мне больно, я еще и в этой боли, как, ну, не сразу можно требовать от всех простить. Не сразу, не все сразу можно легко простить. Есть, конечно, такой духовный. Но здесь еще и стыд. Мне стыдно. Пока вот мне просто стыдно. Я стыд осознаю того, что Господь сделал.
Или ты оставляешь человека, проходит время, он с этим живет, а потом он приходит и по-настоящему происходит все, да?
Да.
Чем ты из него вытащишь это?
Да. Иногда, как бы вот среди верующих, когда просят простить, или там, например, община давит, прости, прости. Не хотят, чтобы человек простил, хотят, чтобы человек замолчал. Перестань предъявлять претензии. А действительно, прощение, оно может не сразу быть. По опыту говорю, как человек, я как человек. А здесь все очеловечено очень, сам город очеловечен. И поэтому может быть вот такое состояние.
Хорошо, я просто к себе примеряю, извиняюсь.
Ага,
я к себе примеряю, поэтому... Миш, давай.
Я говорю, то есть вот ты говоришь о этапности, да, то есть есть этапы, и невозможно сразу перепрыгнуть вот через какой-то этап. То есть вот сейчас, если мне горько, если я сожалею, да, вот, но ну, я не могу сразу же прийти вот так вот, и все, я, Господи, с тобой буду. Все, я...
Например,
вот
опять, мы говорим о человеке, допустим, у которого, который только похоронил близкого своего. И мы можем ему сказать, что у него 7 дней траура, или он еще не похоронил, еще тело близкого лежит перед ним. В этот момент по еврейским законам ему даже шалом не говорят, потому что нет у него шалома в сердце. Ты можешь ему сказать, знаешь что, Хаим, через 2-3 года ты еще будешь танцевать на свадьбе у своих друзей. Правда, он будет. Но ты сейчас не можешь, не надо сейчас ему про это рассказывать. То есть да, у него будет это восстановление, восстановится. Он станет, ну, эту травму, эту боль ему надо пережить. Нельзя закрыть глаза и сказать, ничего не случилось, все хорошо, он там на небесах, он с Господом, поэтому давай. Есть понятие плачь с плачущим, да? И вот в состоянии плача. То есть, да, потом я еще попрошусь, дальше будем читать, да? Ну, первая просьба, она вообще не об этом здесь. Да? То есть Иерусалим дальше говорит, «Шамоу ки ненахани». «Услышали они, как я стенаю, услышали они мои стоны». «Эйн минахемли». «Нет утешителя у меня». «Опять нет утешителя». «Коле айлвай шаму раетей сосу». И те, кто были ближними мне, они только обрадовались. «Киата асита». Они обрадовались тому, что ты это со мной сделал. В это йом карата ты приготовил день, или ты предназначил день, или предназначенный день в ию камони. Будут они как я, или да случится с ними то, что случилось со мной. Здесь есть два понимания. Согласно первому пониманию, первая часть относится к предыдущему. Все, что ты со мной сделал, все, что ты так долго готовил, привел день, призвал, то есть долго собирался. Талмуд рассказывает о том, что много времени у Навуходоносора была такая мысль, иди и разрушь этот храм. А можно отнести это ко второй части, что будет день, назначь день, когда и с ними это случится. В любом случае, во второй части пожелание того, что пусть и с ними, пусть со всеми, кто радуется моему падению, случится то же самое. Вот эти все ближние, которые радуются, пусть они почувствуют то, что чувствую я. Какая просьба ко Всевышнему-то? То есть не просьба, облегчи мою боль. Но как, когда я слышу, что кто-то стонет, не надо, чтобы он еще о помощи просил. Я понимаю, что он стонет, этот стон уже сам по себе, значит, стон как молитва. Но среди этого вот будет день, когда пусть будет с ними, как со мной. Того, коль раатам лифанеха, да придется зло их перед тобой, олеламо, и сделай им. То есть, с одной стороны, да, ты попустил, но они-то не пришли ко мне вершить праведный суд. Они не пришли ко мне за правосудием, за законом, за наставлением, за восстановлением Божьей справедливости. Это просто зло. Как говорится, Господь делает достойные награды через достойных наград, достойное наказание через достойных наказаний. Поэтому ты им воздай за то, что они делали. Кашер оляль тали. Сделай им, как ты сделал мне. Аль коль пшай. За все мои дела, за все мои грехи. Ки работ анахати. Потому что велики вздохи мои. Анахати, люби, давай. Сильный вздох у меня, и сердце мое истекает. Сердце мое гасит.
Алекс, а вот, ну, насколько я все равно, ты пойми, мой бэкграунд, да, необычно очень. Пусть они испытают то, что испытываю я, но как-то я привык, ну, не желаю другому, чего там себе не желаю, все. А здесь можно так сказать, что это служит для возвышения врагов. То есть, когда враги проходят через то, через что я прохожу, они научаются. Или здесь да, другое?
Да, да, да. Ну, угу. то есть для того, чтобы понять, что это от тебя, сделаем то же. Но вот обратите внимание, что это единственная просьба. Вот в первой плаче, то есть пророк побуждал Иерусалим, говорил, обратись ко Всевышнему. А Иерусалим говорит, посмотрите на меня, сначала говорит, не про вас будет сказано, что со мной прохожие. Но сделай им, как ты сделал мне. Сделай им, как ты сделал мне. Непростой такой конец. Но на самом деле, потому книга Иха состоит не из одного плача, и мы увидим, как от отчаяния движется Иерусалим к чему-то другому. Это конец первой главы, но это еще не конец книги, и мы увидим, что будет дальше.